Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья! Сегодня вместе с вами не выспавшийся, но все равно прекрасный, добрый и благожелательный Владислав Игоревич Юртов.
И циник за Соня, так сказать, и очень умный Игорь Николаевич Попов.
Привет, Владислав Игоревич, и тебе здравствуйте.
Да. Да, и тебе тоже.
Да, дорогие друзья, и, собственно говоря, после этого короткого...
Да, в принципе, все, давай, можем расходиться.
Да, короткого приветствия. У нас все-таки к вам есть разговор. Между прочим, Владислав Игоревич, вот до того, как я озвучу тему... Нет, давайте я сначала тему озвучу, а потом тебе расскажу очередную, вернее, мотивационный будет спич у меня к тебе вот такой вот. Да. Вот, и у нас к вам есть разговор, дорогие друзья. Сегодня мы будем говорить с Владиславом Игоревичем, как отличить псевдоисторическую прозу от исторической. Вот, есть ли у нас какие-то критерии, можно ли это сделать? Вот попробуем с вами разобраться сегодня. Вот, между прочим, Владислав Игоревич, наши передачи с тобой, наши эфиры, вот, дают заряд позитива и бодрости. Вот, там несколько комментариев пришло от слушателей, что включаю жизнь сера, вокруг, так сказать, снег, холод и грязь, включаю ваши эфиры, сразу же светит солнце, пишут нам, понимаешь? Вот, видишь, работаем мы с тобой источниками... работаем мы с тобой источниками освещения для людей.
Да, это из-за твоей солнечной улыбки.
Да, вот, понятно. Сначала циником теперь начинает подмазываться. Все понятно, Владислав Игоревич, что с тобой как...
Циник тогда еще и лицемер еще.
А, вот, видишь, молодец. Давай еще каких-нибудь эпитетов сегодня с утра. Обязательно. У нас, мне кажется, знаешь, вот я вдруг подумал, что у нас с тобой вот такой классический, прошу прощения за немодное в нашей среде слово, родийный эфир, потому что обычно, я не знаю, я радио-то слушал, знаешь, когда, страшно вспомнить, лет это, наверное, 15 назад, когда что-то куда-то ехал или что-то делал, я включал там какой-нибудь радио с русским роком, и вот там балагурили всяческие радиоведущие. Мы с тобой-то уже, видишь, так сказать, медийные персоны, вот, и все равно да. Продолжаем балагурить. Знаешь почему? Потому что мы с тобой старые перцы, вот.
Это все так никак, и есть, да.
Да, все никак не выйдем.
В принципе, знаешь, да. Когда Радио Телос перестало называться Радио Телос, стало Телос Медиа, я немножко скучаю по... Конечно. Классическому родильному формату, по пульту, понимаешь, по всему этому делу.
Конечно, вот. Конечно.
В этом есть определенный шарм есть, но поэтому я себе вот такой микрофон достал, который у тебя почти такой же, как у тебя, mm-hmm. немножко попроще, который в студии.
Да, у меня пультики что... есть рядом, между прочим. Вот, могу тебя выключить, если что. Так что вполне себе. Ну, вообще, это очень интересно. Мне кажется, что сегодня такое время, вебинарное такое время, да? Значит, все что-то учатся, смотрят какие-то лекции, ток-шоу какие-нибудь. Да, нет, ток-шоу даже не смотрят. Скорее, больше смотрят вот интервью какие-нибудь, да, классические, такие, значит, вот всяческие, под разные платформы, да, не будем называть в эфире, чтобы в очередной раз в какой-нибудь просак не попасть. Вот, и вот такого живого разговора, я помню, я не знаю, ты помнишь, «Акула пера» такая передачка была на ТВ-6.
Конечно, ну, конечно.
Вот, да. Слушай, а я в ней участвовал, будучи студентом, прикинь, вот так вот.
Ух ты.
Вот так вот. Нас загнали туда толпой, чтобы мы там создавали толпу и говорили, давайте, короче, у кого это... А мы главное спрашиваем, а какая тема-то хоть? Он говорит, давай, какая тема там, разберетесь, в общем. Главное создать толпу и громко кричать, короче, что-нибудь. В общем, было забавно. Я там до сих пор помню, была такая журналистка Капитолина Деловая, у него был такой, знаешь, так сказать, псевдоним. Вот. И Атар Кушнашвили там еще участвовал.
С претензией очень.
Да-да-да. А там вообще все с претензиями были. Нужно сказать, время такое было с претензией. И все были с претензиями. Вот. И там было забавно, очень забавно. Потом был пресс-клуб, это уже посерьезнее все так, знаешь, посолидней. И люди посолиднее. Его пытались возродить какое-то время, и даже какой-то там год, по-моему, шоу, он там что-то там в 10-е годы. Вот, а потом все равно прекратил существование, хотя жалко. Вот этих времен, вот по этим временам мы ностальгируем, как обычно, пытаемся умело...
Как все старперы. Да. Как все старперы.
Конечно, это же здорово, слушай, сидеть друг напротив друга, что-то
там топить. А вот раньше было время.
Да, и трава была зеленой, и, как говорил Соломон, не говори, что раньше было лучше, не от большой мудрости ты это вещаешь, говорил мудрость.
Раз уж мы заговорили о радио, знаешь, я вспомню, позволь себе поностальгировать.
Давай.
Самая забавная история, которая случилась со мной в эпоху радио Теос, именно в эпоху пультов и всего этого прочих, микрофонов, mm-hmm. наушников. Mm-hmm. Я пригласил к себе на передачу одного человека, не буду его имени называть, который в жизни очень такой экспрессивный, знаешь, очень говорливый, очень нервный такой, холерик прям такой, mm-hmm. знаешь, стопроцентный холерик прям такой, весь из себя. Я даже не готовился к этой передаче, потому что я думал, что ну, чувак, просто он начнет говорить, просто я могу за кофе сходить, за чаем.
Заткнулся, да?
А он вот говорит, да. И знаешь, прошло чудо просто, которое я видел в первый раз в своей жизни. И он проповедовал тоже в церкви, и вообще такой весь такой. И психолог по образованию, между прочим. И, короче, я нажимаю на пульте кнопочку «включить его микрофон».
Я молчи,
да? И эта же кнопка вырубает этого человека напрочь просто. Просто напрочь его вырубает. Он просто сидит и молчит. Я настолько сильно растерялся, знаешь. А он, вот его парализовало буквально, знаешь. Вот, просто он не может слово произнести, даже поздороваться не может. Вот настолько его почему-то парализовало, не знаю почему, вся ситуация, вот эта радийная студия и все прочее. И это было самое ужасное, самый страх я испытал впервые в жизни.
Что делать дальше? Да? Я не готов. Никаких записочек, ничего, никакой статистики, да? Вообще ничего.
Да. И прежде чем мы все-таки перейдем с тобой к нашей теме...
Да я хоть две байки-то рассказать.
Давай.
У меня было две байки. Я не буду называть актера, вот, а музыканта назову в эфире. Значит, был один актер, очень известный сегодня. И я думаю, с актером-то, я сценарий накидал так по-быстрому, послушал его там интервью, накидал по-быстрому. И, короче, это был самый тяжелый эфир в моей жизни. Думаю, актеры, они только вот, камера, мотор камеры, все, да, то есть вот микрофон, и сейчас сразу самопрезентация. Ага, сейчас самопрезентация. Я как и каждый... А вот, нет, это не так. Там, такие были. То есть как только закончился эфир, до эфира, я с ним встретился, мы шли, после эфира идем, он такой, я думаю, слышь, а что ты у микрофона-то вообще вот это вот не делал-то? Зачем мне сейчас все это рассказываешь? Вот, так что вот так вот был.
Это киноактер, да?
Это и театральный актер, да. Такой
очень... Что многие киноактеры, я как человек 10 лет в театральной студии прозанимавшийся, да, многие киноактеры, они без суфлеров вообще не могут работать. Им всегда нужен суфлер.
Не, он театральный актер, очень известный, и в очень известных театральных, в театрах, во-первых, и играющий, то есть, в общем, как бы вот в этом плане было все у него окей, да. А второй был, рок-музыкант Дмитрий Ревякин. И там тоже... Вот насчет музыкантов, у меня есть такая смелая теория, не уверен, что она очень верная, что они себя... у них есть образ, да, некий имидж, который они создали. И вот они за пределом вот этого нормальные люди, то есть общаешься, уже очень интересный такой все. А как только вот начинается, опять же, включается там микрофон, камера, все, начинается вот этот вот очень странный, такой образ, думаешь, вот что, откуда у тебя все это появляется, из каких глубин твоей артистической души выползает этот странный... человек, да, вот так.
Странное
вот.
Существо.
Да, да. при всем при том, что сам человек очень симпатичный, да, очень интересный, очень яркий. Думаешь, ну почему, зачем? Вот это вот, включил бы себя, и не надо вот нам вот это, вот этой рок-звезды здесь. Вот так вот, да?
Я знаю одного пастора харизматской церкви, знаешь, который на сцене ведет себя крайне... Ну, меня пугают такие люди, короче. Меня пугают
страшные такие люди. Страшные люди, да-да.
Да, но самое интересное, что один мой хороший знакомый, тоже теперь пастор церкви, он был его соседом, они жили в одном подъезде, он говорит, в жизни человек реально скромный, спокойный, флегматичный, вот так вот в обиходе, да, а потом вот он выходит на сцену и, как ты говоришь, включает.
Слушай,
непонятно что.
Я тебе вот уверяю, Вадим Вольфович Жириновский в жизни был абсолютно спокойным человеком. Я с ним несколько раз сталкивался по работе, когда работал в журнале. Вот, абсолютно спокойный, трезвомысленный, тихий, такой, знаешь, вот когда все начинают кипишить, он говорит, давайте успокоимся. И ты вот как-то пытаешься совместить, да, вот этот вот экранный образ, и вот он говорит, ну, давайте успокоимся, давайте поговорим, в общем.
Ну, он артист, да, он
был. Да, он актер, конечно.
Что уж я видел несколько его интервью, знаешь, где он был, у него заготовлен был даже реквизит, который он там кидался, бросался.
Забавный вам был дядька, в общем.
Давай все-таки вернемся, да? Прежде чем мы вернемся, у нас есть постоянный зритель, наш замечательный минский друг, конь в пальто, который уже написал комментарий, а у него...
20... Я его, во-первых, еще раз хочу поздравить с днем рождения, да, с прошедшим.
Вот, я об этом как раз-таки и хотел сказать.
Я его лично уже поздравил, но вот еще раз поздравляю.
Да, 21 ноября у нашего замечательного друга был день рождения, мы его поздравляем, желаем ему всего хорошего, чтобы все его сложности жизненные, которые у него все еще, по-моему, продолжаются, закончились. И он вздохнул полной грудью. А комментарий вот какой он написал нам в эфире. Так, сейчас я его прочитаю. Привет, друзья. К какой категории относится книга Камы Грядеши и в целом книги Генриха Сенкевича?
Хороший вопрос. Вот на этот вопрос я хотел поговорить. У меня была мысль. Я тоже могу про счет Камы Грядеши. Давай чуть-чуть отставим этот вопрос. Мы помним его, да?
Да, но мы же туда можем отнести и Пикуля, и Шолохова, наверное.
Об этом как раз и я тоже хотел поговорить сегодня. Прочитаю тоже парочку комментариев. Задал я, как обычно, провел опрос. На этот раз не так много времени у меня было в сутках, как оказалось. Думал-то я там 48, а там всего 24. Значит, и спросил, как отличить псевдоисторическую прозу от исторической. Василий написал, быть историком и читать. Вариант со знаком вопрос. Быть историком и читать, может быть. Вот. Мой друг, пастор и религиевед Александр Митрофанов написал, наверное, разница в степени соответствия историческим фактам. Полагаю, что историческая должна быть полностью им соответствовать, описывая то, что было, а псевдоисторическая привносить и то, чего не могло быть. Правда, не знаю, как куда отнести то, что не было, но могло бы быть.
Вот. Дюма, например, с «Тремя мушкетерами».
Вот опять же, да. Не жду каких-нибудь каверзных хотя вопросов, чтобы я мог впилить вот свои заготовленные спичи про это дело.
Слушай, но есть книги, которые есть же еще книги по альтернативной истории, которые тоже, да.
Ну, это как бы некая фантазия, фантастика. Это вообще альтернативная история — это один из жанров фантастики. Да? То есть, они...
Эти люди претендуют, многие из них претендуют на то, чтобы считаться, ну, историографами, историками, да. Тоже, например, замечательный, значит, маэстро Панасенков, да, которого ты никогда не знаешь.
Господи, неужели? Я ждал, что ты его вспомнишь, да.
А как без них вспомнить, если у него есть замечательная книга про Наполеона, да, которую он считает архией, мега супер-пупер исторической, да, а многие специалисты по Наполеону считают, что это полная туфта и чушь, там, да, но он-то эту книгу написал как историческую. Якобы провел там годы в архивах и прочее.
Интересно, в каких, да, архивах он годы провел. Вот. Хотелось бы у него узнать. Да. Видишь, штука такая, что... Ну, давай, вот про Камы Грядеши, значит, с вопросом, куда отнести Камы Грядеши. Когда мы говорим про историческую прозу, мы прежде всего говорим про очень сложный жанр, безумно сложный жанр, в котором очень сложно существовать и писать. Да? Почему? Потому что оба слова в этом словосочетании, в названии жанра, они очень важны. Историческая проза. Да? Мы говорим, и здесь почему очень сложно? Потому что, когда ты пишешь документальный роман, то там вот элементы фикшена, да, там ты взял, предположим, интервью у кого-то, и там, вот. Или ты взял, предположим, переписку и представил это в виде диалога. Да,
на роман ты же должен быть, извини, пожалуйста, роман ты в любом случае должен содержать элементы художественного вымысла.
Смотри, есть такая, опять же, жанр документальный роман, да, или документальная повесть, очень популярный в советское время, и сегодня он тоже популярность приобретать. То есть там все основано на документах, но есть вот некоторая описательная часть, которая... Иногда, конечно, это больше, скажем, это больше беллетристика, нежели документ, но все-таки значит, люди, которые... Писатели, которые работали в этом жанре, это прежде всего были исследователи, журналисты, да, которые провели очень большое время. Есть целый жанр журналистских расследований, которые, в принципе, тоже в этом жанре работали. Да? Вот, как бы результатом журналистского расследования были какие-то материалы или книги, например, написанные ими. Вот, и здесь, прежде всего, здесь очень важно, что, когда мы говорим про документальную прозу, здесь важен документ, да, то есть документ уже потом проза, то есть здесь вот это играет главную роль. Когда мы говорим про историческую прозу, то здесь несколько иная совершенно, скажем, как бы играет очень много нюансов, здесь много нюансов, скажем, да. Какие это нюансы? Прежде всего, когда мы говорим, конечно, про историческую прозу, то за основу берется, история берется, ну, есть разные подходы к этому, да. Некоторые считают, что вот, ну, нельзя грешить историей, да. А есть, как Александр Дюма, который говорил, что история — это вешалка, на которой я свой кафтан вешаю, вот и все. Мне не важно. И поэтому, понимаешь, ну здесь вот играет другая...
Извини, пожалуйста, но у Дюма, то, что я писал Дюма, в большинстве своем, да, что он написал, что один, что второй. Там,
не, ну второй ты, ну, вообще не претендовал на, эту, на да. этот жанр, да.
Он же все равно, тем не менее, оперировал часто историческими персонажами. Ну, то есть они реально конечно, были, да. эти персонажи, да?
Но, по крайней мере, некоторые из них были. Но понимаешь, в чем дело? Если ты, предположим, возьмешь очень хорошую книжку французского историка, он действительно очень большой специалист в этой эпохе, да, эпохе кардинала, когда жил кардинал Ришелье, он написал очень большой, он был переведен в 80-е годы, был переведен на русский язык, эта книжка, да. У нас ее подавали как истину, ну, как обычно у нас же, надо же продать ее как-то, и, в общем, ее там, значит, подавали как вот истинная история, там, кардинала Ришелье, и у тебя, ты когда ее читаешь, да, ты понимаешь, что это совершенно другой человек, абсолютно другой человек, нежели вот показан у Дюма, да. И здесь, опять же, смотри, мы строим, как бы, писатель, который существует в жанре историческая проза, он прежде всего писатель художественной прозы. Да? Для него важнее его персонажи, да, и история. Историю он берет, как бы историю, которую он рассказывает. Не история как наука, а история, как он рассказывает. Он может там, тот же самый Дюма там нашел какую-то там историю. В принципе, Дюма часто писал свои книги на основании каких-нибудь анекдотов. Вообще, вот, да, или там каких-нибудь историй, которые рассказывают в кулуарах, там, в салонах, там, друг другу посмеиваясь, да. Нельзя сказать, что в России не было таких, в общем-то, писателей, тоже вполне себе предостаточно. Ну, предположим, «Война и мир» Льва Толстого — это великий роман, да, большая эпопея. Но историки, не то что историки, участники, да, Бородинского сражения, соответственно, и ветераны войны 1812 года. Почитай, вот есть опубликован этот архив, когда Толстой опубликовал роман, там целое возмущение ветеранов было, вот, ну, чтобы все было не так, не так все было, да, как у Стругацких, что называется. Вот, вот и все.
Но... Слушай, ну, извини, пожалуйста, я сейчас...
Ну, и Спиранский там такой, думаешь, откуда он взял этого Спиранского?
Да. Коснусь запретной темы там в нашем государстве сейчас, да, там возьмите там Великую Отечественную войну, например, да, Вторую мировую. То, как ее описывают некоторые люди, как будто бы там бывшие, там, да, но они решили написать какую-то книгу про эту Великую Отечественную войну, художественную, там, в формате исторической прозы, да, и потом другие ветераны, читая ее, они говорят, ну, чувак, ну, ты что-то погнал там, да, что-то ты гонишь. Uh-huh. В любом случае, наверное, у писателя есть такая плохо преодолимая страсть приукрашивать какие-то события или какие-то вещи искажать.
Здесь я тебе, да, здесь я тебе говорю, знаешь, вот все-таки я хочу сказать, что историческая проза — это один из самых сложных жанров, потому что ты все время, ты кому-нибудь да не угодишь 100%, да, потому что если почитать, хотя бы, вот смотри, значит, Лев Николаевич Гумилев не был историческим беллетристом, но его, значит, научные книги, да, многие историки относят к квазинауке, да, в общем, его идеи про этногенез и...
В общем, ну, он такой склонен был к мистификациям.
Субпассионарий. Он вообще был, конечно же, большим художником, нужно тебе сказать, да, при всем при том, что все-таки Лев Николаевич апеллировал там документами, но он чем мог... особо, у него была, для него была важна красивая идея. Вот ему нравилась эта теория, и он, собственно, иногда не удосуживал себя подтверждением фактов, просто теорию, значит, свою, да, красивую, формулировал как некую истину, да. И историки, профессиональные историки часто ему ставили в вину это, да, и справедливо ставили вину часто, да, но все-таки это не беллетристика, да, это исторический жанр. Представляешь, что происходит в беллетристике, да? Почему? Потому что вот что важно для писателя, как ты думаешь, когда он берется за какой-то исторический материал? Да, вот он видит, он хочет написать роман, но на историческом материале. Что для него, как ты думаешь, важно?
Интересный вопрос, я никогда об этом не думал. Ну, важно придумать историю максимально приближенную к реальности, наверное.
Нет. Вот это, да. Она должна быть внутренне правдоподобна, но она не обязательно будет приближена к реальности.
Ну, окей, давай Пикуля возьмем того же, да, все его книги, которые... В мое детство, да, там ими зачитывались все там. Да, у меня, наверное,
да. Один из самых все-таки популярных исторических беллетристов был.
Он оперирует реальными героями. Он не придумал практически ни одного человека в своих романах.
Угу.
Но это все-таки роман.
Да. И с исторической правдой он весьма и весьма, ну, скажем, вольно, вот, работает, я тебе хочу сказать.
Но он себя преподносил все-таки как человека, претендующего на знание истории, или все-таки как писатель?
Он был писателем, да, и не был профессиональным историком, как ты понимаешь, да. И, конечно же, я развею, наверное, самый сильный миф вокруг Пикуля. Он не сидел ни в каких архивах. У него была шикарная библиотека. Вот невероятная библиотека, которую он собирал. И, собственно говоря, вот на основании этой библиотеки... Знаешь, вот он часто писал, он брал сюжеты из уже написанных когда-то книг. Например, мало кому известно, что в начале 20-го, в конце 19-го, в начале 20 века вот такие псевдоисторические романы, или исторические, историческая проза у разных, там, о Иване Грозном, которому вообще вот мало что было известно тогда, да, вот как-то... Ну, там был Костомаров, понятно, был Соловьев и так далее. Да, вот, были, да, Ключевский, да, серьезные историки. Ну, вот в основном народ не сильно заморачивался насчет исторических фактов и писал. И вот ему что-то нравилось, и он на основании этого, конечно же, он там исследовал эпоху, и здесь ничего нельзя сказать, да, Валентин Пикуль во многом погружался в это. Но для него важнее было вот некая вот его теория как писателя, и там, посмотри, здесь, когда ты пишешь историческую прозу, то для тебя важно, что? Для тебя важна идея того, как... Вот, что важно для прозы прежде всего? Да? Для исторического повествования важна, ну, поиск правды, поиск истины. Да? Вот, есть какой-то вопрос, и ты вокруг этого вопроса, да, все роешь, в результате ты должен как бы, ну, каким-то выводом прийти. Для прозы не такой путь происходит. Да? Проза — это тоже поиск правды, но это поиск внутренней правды, твоих героев. И для тебя важен конфликт, как для писателя. Вот конфликт — это самое важное для писателя. И конфликт, ради конфликта иногда жертвуют, зачастую жертвуют исторической правдой. Понимаешь? Mm-hmm. Вот вся штука в чем. Ну, предположим, я классический приведу пример. Подпоручик Кижей Юрия Тынянова. Да? Он построен на очень известной истории про то, как появился, да, вот некий подпоручик Кижей, которым стал генералом Кижей. А его не существовало. Это ошибка писаря была. То есть человека не существовало. Да? И, значит, император Павел еще сказал, что там, типа, когда он говорит, подать мне сюда, значит, генерал Кижей, а да, его не было. Начали копать, говорит, откуда все это? В конце концов, нашли, что это, значит, просто писарь, слушая императора, как бы услышал не так его и написал, да, поручик же, да, а он услышал поручик Киже, да, вот так подпоручик Киже стал поручиком Киже, потом капитаном Киже, там, генералом, и они донесли о том, что вот он скоропостижно скончался в своем имении, так сказать, и знаменитая фраза императора Павла о том, что он говорит, жаль, хороший был вояка.
Слушай, а поднятую целину ты к какому жанру бы отнес, например?
Ну, поднятую целину.
И там же Абрамова своего, вот, деревенской вот этой всей.
Но, опять же, это же не историческая проза. Поднятая целина — это вот некое переосмысление, пускай не, ну, как бы... тогда, когда человек был свидетелем всего этого дела, да? То есть это все-таки некая современность, пускай недавняя, но современность, да? Где человек, соответственно, переосмысляет все, что он видит, да, вокруг, и ты же знаешь, что там поднятая целина, значит, Шолохов жутко не любил это название, которое его заставили дать, да, этому роману, там было совсем другое название. Вот. И если ты читаешь поднятую целину, ты же чем увлекаешься? Она очень здорово написана. Да? Это литература.
Очень хорошо. Я читал в юности, в детстве.
Невероятно. Там, слушай, ты читаешь, думаешь, да, фух. Я помню, я лежал в больнице, значит, мне было лет 8, в очередной больнице я лежал. Вот, и один из мужиков, серьезно, там такой, ну, для меня тогда казались мужики, а ему 30 не было, этому мужику-то, вот.
Мне в 8 классе 11-классники мужиками казались.
Не говорим, вот, и он с таким удовольствием читал, я тогда читал как раз «Два капитана», и он говорит, да, «Два капитана», да, вот, слушай, дай мне, я, может, перечитаю. А потом ему, значит, принесли вот эту поднятую целину, и он с таким удовольствием читал, зачитывал, смеялся. То есть она написана невероятно здорово, да? Вот. Поэтому здесь важен конфликт, и здесь задача, авторские задачи, писательские задачи. Писатель ставит свои задачи. Поэтому даже исторические персонажи, они не соответствуют реальности часто. Да? У Дюма, ну, слушай, ну, Кромвель — это жуть, это машина убийств такой, знаешь. Вот.
Ну, слушай, многие люди, которые сейчас типа считают, что они хорошо знают историю, считают, что Кромвель был реально, ну, машины убийств, да. Железная гвардия.
Кромвель был очень-очень сложной личностью. И, безусловно, очень харизматичной личностью. Безусловно, очень талантливой личностью. И, к сожалению, собственно говоря...
Ну, как и Ришелье, собственно. Да,
да.
Он такой, и так себе. мелкий мерзавчик такой.
Ну, Ришелье невероятный был. Он очень мудрый, образованный политик. Человек, мне кажется, как раз занимавшийся, немного не попавший не в, скажем, свою сферу.
Не в то время. Да, не в то время.
Я не думаю, что не в то время. Скорее, не своей сферой. Он занимался-то своей сферой, но с точки зрения... То есть вот не, ему быть бы не церковным, например, да, каким-то иерархом, а прям вот настоящим политиком. Там 19 век... Он бы там вообще просто всех в это, скажите, покромсал бы своей политикой, да? То есть он действительно очень невероятно талантливый был человек. При всем при том, что он умел просчитывать на несколько шагов вперед. Там он слегка идиотиком выглядит у Дюма. Нельзя сказать, что прям идиотиком. Он там хитрый, коварный и так далее, самовлюбленный. Это все то, что придумал Дюма про Ришелье. К реальному Ришелье это не имело никакого отношения, как и Людовик. Реальный не имел отношения к, собственно, Людовику в романе.
Людовик у Дюма такой инфантильный, слишком инфантильный какой-то.
Да, мы вообще его воспринимаем не как из романа Дюма, а как его сыграл Табаков.
А по фильму, по нашему фильму, да, конечно. Конечно, да.
Вот, естественно, все эти персонажи, они мало чем...
Ля Шене!
Да, Ля Шене, да, это же... Я до сих пор так иногда, значит, в субботу утром просыпаясь, кричу, значит, дети сбегаются сразу, слышат, что папа зовет. Вот, то есть, видишь, здесь, но все равно мы же прекрасно понимаем, что вот если это написано гениально, здорово, то и мы прекрасно понимаем, что это псевдоистория, ведь правда? Вот никто же никто не относится к «Трем мушкетерам» как к историческому документу.
Слушай, ну я встречал массу людей, которые к «Пикулю» относились очень серьезно.
Да, это правда. И именно потому, что вот считалось, что вот «Пикуль» — это, там, так сказать, документ. Хотя очень много критиковали, профессиональные историки критиковали и критикуют «Пикуля», например, да? Здесь действительно есть очень-очень важные моменты, да, связанные с псевдоисторией, историей. Да. Но, опять же, Пикуль и Дюма — это очень разные писатели, да, в общем-то.
А Пикуль и Сенкевич?
Сенкевич, да. Если возвращаться к Сенкевичу, да, это прежде всего нужно понимать, что у Сенкевича была задача. Вот, предположим, Сенкевич не ставил своей целью как бы вот создать некий исторический документ о жизни первых христиан. Да? Он хотел передать дух первого христианства, и он передал гениально абсолютно. И он этим, и благодаря вот этой своей сверхзадаче, у писателя есть сверхзадача, да, не всегда он, ну, там, значит, садится, он говорит, чтобы сейчас вот написать такое вот, а напишу-ка я, пожалуй, о человеческой душе и ее потемках. Нет, конечно, да, он видит историю, он писатель, что разные побудительные мотивы бывают, но всегда писатель отталкивается от истории, ему нравится история, ему понравилась вот эта история Quo Vadis, да, вот эта легенда про апостола Петра, и он вокруг нее, он думает, а давай-ка придумаем или смоделируем, что было вокруг него, какие люди были вокруг всей этой истории, да, люди совершенно рядовые, да, которые вот были императоры, там и Нерон есть, да, и был при этом, и были при этом рядовые какие-то, значит, христиане, как они страдали, как они выдерживали все это. И эта история настолько покоряет писателя, что он начинает вот ее конструировать, и он сам становится творцом истории. Конечно же, Quo Vadis никакой не исторический документ по жизни первых христиан, но когда мы, значит, не знаю, там молодежи, если какие-нибудь пасторы, священнослужители советуют книжку про жизнь там первых христиан, они не будут тебе советовать Филиппа Шафа, там первый том, да? Вот, они посоветуют Quo Vadis, да? Или Камыгридеши, как у нас, да, Камыгридеши, конечно же, Сенкевича. Вот в чем вся штука. Это не документ, это произведение, которое использует историческую эпоху, исторические личности, чтобы поговорить с нами на какие-то важные темы, в том числе исторические темы, да, вот в истории, в том числе и об истории можно поговорить, даже не придерживаясь, может быть, всех вот, вот этой фактической основы. Но это то же самое, как относиться, к, знаешь, это как к экранизациям, произведение относится как точно ли вот режиссер значит, следует оригиналу. Да? Как бы режиссер не должен следовать оригиналу. Для режиссера это материал для его произведения. Вот и все. И поэтому мы хотим, чтобы воплотили наши фантазии о, том, о любимом произведении. Не будет этого, дорогие друзья. Не будет. Потому что каждый читатель... Слушай, у нас мы с тобой прочитаем одну и ту же книгу, и у нас... у тебя будут свои впечатления, и ты подумаешь, что эта книга вот об этом, а у меня может быть совершенно кардинально противоположное.
Я могу ошибаться, естественно, поскольку я не являюсь специалистом, но если мы говорим об исторической науке, то она должна исследовать факты и их описывать, да, просто без интерпретации этих фактов, по большому счету.
Но как тебе сказать, некоторые интерпретации, потому что есть исторические гипотезы, да, есть, например, белые пятна, и историки выдвигают гипотезы. Тут, собственно, идет интерпретация, но она должна быть подтверждена фактами. Если нет подтверждения фактами, то нет.
Ну вот я читаю некоторые учебники школьные по истории, которые там мой сын изучал, да, в школе, сейчас я их за ними не слежу, там многие факты, например, написаны, ну, не факты, вернее, а некоторые события искаженно описаны. Угу. Вот совершенно точно. В этом случае учебник истории не превращается в историческую прозу. Потому что автор учебника вносит свои вот эти, ну, какие-то идеи, которые не соответствуют реальности.
Ты же смотрел, значит, «Доживем до понедельника», да, фильм?
Ну, конечно.
Главный герой кто там?
Я не помню.
Учитель истории. Там есть совершенно шикарный эпизод, который я очень люблю, который почему-то как-то так в тени. В основном там конфликт. На самом деле образ, созданный Вячеславом Тихоновым, он такой не целлулоидно-мраморный, да? Там совершенно живой учитель, который ошибается, который... У него, например, там кризис, между прочим. Никто, кстати, не помнит о том, что у героя Вячеслава Тихонова там происходит кризис, педагогический кризис. И он даже приходит к своему другу, с которым они вместе воевали, а он директор школы. И он говорит, дай мне отпуск, отпусти меня. Он говорит, я не могу тебя отпустить в учебный год. Где я историка найду? Вот, и там есть шикарный эпизод, когда выходит, значит, будущий известный советский актер, значит, в виде школьника, и начинает про лейтенанта Шмидта рассказывать, что Шмидт там, и вот таким немножко, он такой слегка придурковатый, потому что он не готов, там, такой троечник-двоечник, там, с тройки на двойку, вот, и другой, по-моему, там, его, кстати, Старыгин, если я не ошибаюсь, играет совершенно замечательно, еще молодой совершенно, если я не ошибаюсь, да. И он начинает про вот Шмидта что-то там такие, знаешь, фразами, заученными фразами из учебника. И он начинает, что делает этот учитель истории? Он берет факты и интерпретирует их для школьников. Да? Для чего? Чтобы показать, что лейтенант Шмидт — это не вот этот вот странная персона из учебника истории. Это был живой человек, раздираемый страстями. Это был человек невероятно благородный, интересный. То есть он как бы пытается показать, что лейтенант Шмидт — очень противоречивая и яркая фигура. И нельзя так свысока, значит, почитав учебник истории, вот о нем вот так вот судить. Да? То есть, по сути, он не совсем... значит, хорошо делает с точки зрения историка, ученого-историка, но как педагог он применяет великолепный прием. Он как бы, скажем, осовременивает историческую фигуру, и она становится близкой и понятной для ребят.
А? Смотри, я могу ошибаться, опять же, мне что-то сейчас это... Ну, я волнуюсь, поэтому могу ошибаться, но, по-моему... Большинство баек о там, Жанне Кальвине, о моем любимом Жанне Кальвине, естественно, да, которые гуляют в обществе, которые, ну, в принципе, знают о том, кто такой Жан Кальвин, придумал Ярослав Гашек, который вообще не был историком.
Да, да? Конечно.
Он
да.
запустил байки про Жана Кальвина, и эти байки попали в том числе в учебники истории. Некоторые из них были в учебниках истории моего сына, собственно говоря, байки про Жана Кальвина. Вот, получается, выдумка какого-то отдельного писателя становится уже историческим фактом.
Здесь очень сложная штука, знаешь почему? Потому что мы говорим о том, что история всегда апеллирует к идеологиям, да? Вот, к историческим идеологиям, и понятно, что так или иначе, вот, говоришь, что там история сообщает факты, ну, как бы сообщает факты документы. История все-таки выстраивает факты в их логической последовательности, да? Это уже, как ты понимаешь, некоторый род интерпретации, очень научный, но все-таки интерпретации, да? Вот, и поэтому, ну, как, чем руководствовались авторы учебника, значит, байки про Кальвина, понятно, чем руководствовались в советское время, да, значит, чтобы показать, что, это, в общем-то, религия, душительница всего свободолюбия и так далее, и тому подобное, да, значит, что там... Бога нет, и вот, значит, все дозволено, как писал Федор Михайлович Достоевский, да. Вот, но чем сейчас руководствуюсь,
если,
не знаю.
Если
но...
Бога нет, какой же я штабс-капитан.
Да, какой же я штабс-капитан, да, действительно, да. Вот, и здесь, когда мы, все-таки мы говорим про это учебники истории, это немножко, ну, другая штука, да, вот. Когда мы говорим про историческую прозу, то там, ну, Гашек, как писатель, если он исходил из какого-то своего, ну, значит, будучи сатириком, да, из какого-то своего замысла, и он решил, значит, может быть, очернить фигуру Жана Кальвина, да, или показать его в таком вранически-сатирическом виде. Ну, ты же не будешь судить о Англии 17-18 века по путешествию Гулливера, да, Джонатана Свифта.
По факту, смотри, по факту то получается, что многие, если мы говорим об обывателе, я ни в коем случае не в уничижительном смысле это говорю, да, потому что...
Ну да, да. Я тоже во многих вещах никто, обыватель абсолютный, да.
Да, никто не обязан разбираться в истории, если он не профессиональный историк. Там. Никто не обязан уметь делать сварку какую-нибудь аргоновую там, да. Этим должен заняться специалист. Вот если мы говорим об обывателе, большинство обывателей, опять же, если мы говорим там о 90-х годах, они воспринимали период Екатерины там этого Потемкина именно по Пикулю, опять же. И предъявляли эти книги.
Или «Пуританскую революцию» по роману Вальтера Скотта, да, там?
Верно, да. Вот же, получается, что как бы ты там, какие бы ты умные сейчас слова не говорил, как бы ты не говорил об исторической науке, в любом случае, если мы говорим о среднестатистическом человеке, для него это не так работает. И когда он читает Бориса Акунина, предположим, там про Фандорина, там, а потом берет его «Историю государства российского», или как он там называется, да? Ну, там как бы у него вот уже есть большой...
Вот уж где квази-история и квази-наука, да-да.
У него уже есть кредит доверия большой к этому человеку, да? И он читает эту книгу как факты. Да самое интересное, что и Акунин на полном серьезе в своих интервью говорит об этом как об историческом труде.
Да, это смешно.
Может быть, он это играет, я не знаю, но по факту он вот как бы серьезно к этому относится. Не как к роману историческому, да, а как вот, прям к энциклопедии какой-то.
Да, напомним, что Борис Акунин признан иноагентом Российской Федерации.
Я забыл.
Чтобы... Да. Значит, здесь видишь, штука опять же какая, в том, что мы так или иначе все равно будем сталкиваться с как бы невежеством и нежеланием человека добраться до источников, добраться до истины. Да? Но опять, я все время говорю одну простую вещь. Не нужно относиться к художественным произведениям как к документу, да.
Это... Опять же, иностранный агент этот, да, он это представляет свой труд как исторический, прежде всего. То есть у него есть романы.
В этом проблема, да.
А есть вот у него там серьезный исторический труд. Или тот же маэстро, не знаю, иностранный или иностранный, Панасенкова, да, угу. тоже там, свой труд про Наполеона представляет как серьезное историческое исследование.
Но здесь, опять же, можно ориентироваться только на мнение профессионалов. Если вы хотите, действительно, если вы хотите просто провести, ну, предположим, если вы не хотите там, значит, увидеть картину России времен Павла Первого, да, хотя вполне себе вымысел Юрия Тынянова может как бы при этом работать на этот замысел. У вас будет картина о том, как был при Павле Первом, правда, при Павле Первом, правда, в интерпретации Юрия Тынянова. То есть, если вы хотите просто историю, нужно относиться к беллетристике, к роману, как вот к роману с историей, да, вот и все. Нельзя на это ссылаться как на документ. Если вы хотите действительно узнать, как все на самом деле было, то вам нужно серьезные исследования читать, серьезные исторические книги, вот, погружаться в эту историю и прекрасно понимать, что, в принципе, вот, для того, чтобы узнать, нужно читать, нужно исследовать. Если вы просто хотите провести, вы любите просто жанр исторической прозы, вы хотите просто провести там несколько вечеров в приятной компании умного человека, который вам будет рассказывать интересную, увлекательную историю, то вот все зависит от задачи, которую вы ставите перед собой как читатель, понимаешь? Которую ты ставишь перед собой как читатель. Развеивать это могут только историки, да, вот этот миф. И, собственно говоря, чем они, собственно, мне кажется, блистательно занимаются. Даже друг с другом, не то что по отношению к псевдоисторикам, да. Я ж в свое время был дико популярен, если ты помнишь, этот новая хронология Фоменко. Это же жуть вообще. Огромное количество народа в это верило, понимаешь? И до сих пор...
У него еще там другие книги еще появились.
Да. Тоже вот эти... Я уж молчу про вот плоскоземельщиков, сейчас вот тухлые помидоры в нас полетят и так далее. Никакие аргументы, это религия. Вот я тебе хочу сказать, квазинаука — это религия. Люди не подкрепляют фактами, да, они просто находят те факты, которые подкрепляют их странные теории. Вот и все. И то вот...
Слушай, к сожалению, образование, как же серьезные ученые, там, серьезные историки, они как я начал понимать, к сожалению, к моему большому сожалению, с начала пандемии ковида, да, кстати, у моей жены и сына, и дочки ковид сейчас. Люди даже с серьезным образованием, да. Вот я, например, встречал одну женщину, доктора медицинских наук, соответственно, с научными трудами, публикациями в зарубежных научных журналах, естественно, да, как же она доктора бы получила, и прочее, которая на полном серьезе, на голубом глазу топила о том, что мужчины произошли от женщин, а ГМО-технологию привезли нам инопланетяне, чтобы уничтожить человечество, понимаешь?
Чудесно.
Ну, вот как бы, да.
Я очень люблю таких людей, мне с ними не скучно.
Ну вот, доктор медицинских наук, понимаешь?
Вместо того, чтобы посмотреть Comedy Club, я просто поговорю с такими людьми, это прям вот... Кредит хорошего настроения у меня сразу появляется просто.
У меня разочарование и горе, знаешь,
появляется. Я понимаю тебя, но ты же прекрасно понимаешь, что мы живем в таком мире, где, ну, постмодернистский мир, где вот истины нет, да, у каждого своя истина. В этом проблема. Здесь можно...
В том-то и дело, что вот этот постмодернистский мир, уже, наверное, постпостмодернистский мир, он, к сожалению, очень вольно обращается и с прошлым.
Конечно, конечно. А по определению в этом, скажем, некоторая идеология, идея, да, постмодернизма, да, вот это у каждого свое альтернативное прошлое. Я не знаю, каким выводом мы можем сегодня прийти с тобой вот из нашего...
Ну, мы просто используя служебное положение, мило поболтали 50 минут.
Да, мило поболтали о псевдоистории. На самом деле, я могу сказать, ну, там, дать два совета. Есть это огромное количество там критериев, да, первоисточники и так далее, какие-то фразы, которые там, типа, знаешь, вот, значит, что, мол, его теория не может быть доказана, да, потому что вот это специальное утаивание учеными, это правда. И вот если вы видите эти фразы, знаете, это псевдонаука и квазиистория. Вот. Но в любом случае, историческая проза это проза, это прежде всего, конечно же, должна быть хорошая литература. И если вам это нравится, да, в общем-то, читайте на здоровье, дорогие друзья. Просто не относитесь к этому как к исторической правде, историческому документу. Вот и все. И будьте,
мне очень нравится,
будьте, да, свободны от этого.
Мне очень нравится, знаешь, читать Алистера Маграта, предположим, те же его, и не только его, там. Я смотрю на список использованной литературы, и что он использовал. Да? Если он там это занимает хотя бы одну страницу мелким текстом, значит, это более-менее адекватная литература. Если меньше, то, наверное, они стоят. Ладно, всем пока, потому что мы, к сожалению, закончили.
Спасибо, друзья. Спасибо. Будьте с нами каждый четверг. До свидания.
Пока.